Да уж не в подвалах ли у Дольфского замка, господа? Ну, не фантастическое ли, не романическое ли это предположение? И заметьте, ведь уничтожься только одно это предположение, то есть, что спрятаны в мокром, и все обвинение в грабеже взлетает на воздух. Ибо где же, куда же девались тогда эти 1500? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую. Скажут, все-таки он не умел объяснить, где взял эти 1500, которые на нем обнаружены. Кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег. А кто же это знал? Но подсудимый дал ясные и твердые показания о том, откуда взял деньги, и, если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания, и, кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман. Человек с слабой волей, решившийся взять 3000, столь позорно ему предложенной невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладанку. Напротив, если б и зашил, то расшивал бы каждые 2 дня и отколупывал бы по сотне, и таким образом извел бы все в 1 месяц. Вспомните, все это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так? А ну как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо. Возразят, пожалуй, есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти 3000, взятые у госпожи Верховцевой. За месяц перед катастрофой, разом, как 1 копейку, стало быть, не мог отделить от них половину. Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках 20000. Видите, господа присяжные? Так как психология о 2 концах, то позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет. За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте 3000 рублей госпожой Верховцевой. Но вопрос, справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча. В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так. Во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель не хочет, не смеет, его слова, дотрагиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрагиваться. Но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг разом на суде изменить первое свое показание с прямой целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не бесстрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею переданы деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету 3000. Это легкомысленно, но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда может отправить вверенные ему госпожой Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладанку. Не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств.